А я все-таки подчеркиваю, что вы напрасно возводите хулу на наших слуг.
Начнем наш обмен любезностей со стихов.
Молодец, Сергей Викторович. Вот умеешь ты все-таки умаслить дам.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик. Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом. Когда трезвый взгляд слышно.
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
Какой ты сегодня, Сергей Викторович, грустный. Здравствуйте, друзья.
Ну, конечно, я грустный. Я буквально пару дней назад узнал на личном опыте, что такое старость, дорогие друзья. Да, не в каких-то беседах, не в спорах, а вот просто жизнь сама меня поставила перед таким фактом. Ехал я утром в автобусе. И решил я послушать музыку со смартфона. Ну, достал наушнички, все. Уснул, просыпаюсь. Моя остановка. Вскочил, руками замахал, ногами затопал, побежал, выскочил. В руках у меня рюкзак, наушники. А автобус с телефоном так и отъезжает от меня. Ну, я смотрю так вот прямо от одной остановки, другая в прямой видимости. Далеко, конечно, но видна. Я, естественно, сразу побежал за автобусом. И вот тут-то и оказалось, что старость не за горами, потому что не догнал. То есть вот раньше когда-то, даже при не такой острой необходимости, я все-таки догонял и автобус, и троллейбус. А сейчас, несмотря на какие-либо необходимости, вот уже не получается, да. Но ничего не то, что давеча. Об этом я хотел с вами стихами поделиться, кстати говоря. Начнем наш обмен любезностей со стихов. Кого марксисты не сгубили, того сгубила демократия. Приковыляв к твоей могиле, я новой власти шлю проклятие. Татьяна, где твои объятия? А как бывало мы любили, открыв шампанского бутыли, проверить средства от зачатия. На первый тур мероприятия всегда Моцарта заводили, потом включалось рокобилли и металлическое братье. Ты помнишь? Рухнуло распятие, на наши головы мы взвыли, но ту пилюлю от зачатия испытывать не прекратили. Мы славно время проводили, в те времена не раз чинил кровати я. Они из строя выходили за тем, что секс не дипломатия. Поклоны и рукопожатия лишь в первый вечер нас томили, а после... Эх, денечки ж были! Татьяна, где твои объятия?
Обмен любезностями.
Спасибо, Сергей Викторович. Вы внесли ясность по поводу автобусов, троллейбусов. Остался один вопрос. Не ушел ли ваш поезд?
Конечно, ушел. И так все ясно. Но вот куда – это вопрос.
Вы решили с юмора начать. А, между прочим, до вас уже тут шутили. Причем, так сказать, в сети интернет тоже. Ну и с незаметным успехом. Однако, позвольте, я все-таки упомяну об этом. Центробанк решил пошутить. Ну, я, по крайней мере, так воспринял. Вы тут тоже в стихотворении про средства про какие-то упоминали. Центробанк, естественно, тоже про средства. Так вот, захожу на сайт на днях, а там сообщение. Новость. Информация о вкладах будет предоставляться потребителям в стандартной форме. Ну и новость, как это обычно делается на сайтах, дополнена фотографией. Что, по-вашему, на фотографии в данном случае может быть отображено? Еще раз заголовок. Информация о вкладах будет представляться потребителям в стандартной форме. Что на фотографии?
Ну, какая-нибудь смс-ка в Телеграме-то, я не знаю. Там, или, может, это бумажная форма какая-то?
Письмо.
Формуляр?
Бланк. Нет?
А вот теперь внимание. Еще раз. Информация о вкладах. И речь идет о вкладах россиян, и информация эта от Центробанка. Так вот, на фотографии изображены деревянные бруски.
Очень тонко.
Может быть, любимое Андреем поколение зумеров не знает, но рубль давно, когда-то, в эпоху нашей молодости, называли деревянным. И, видимо, человек, разместивший эту фотографию, еще застал это время.
Еще не зумер.
Еще не зумер. Или уже не зумер.
Нет, мне кажется, это счастливое стечение обстоятельств. Просто-напросто тот зумер или тот миллениал, который размещал эту фотографию, просто ошибся, перепутал картинку, которую хотел загрузить. И так совпало, что это превратилось в прекрасную, тонкую, просто-напросто практически английскую шутку, которую с первого раза, ты, мне кажется, и не поймешь толком. Именно вот мы, алды, только можем про деревянный-то вспомнить.
Не знаю, я ржанул. Я как только зашел на сайт, я прыснул смехом, как бы сказал Сергей Викторович.
Алевтин, говорят, не ржанул, а орнул.
Орнул? Ну, это уже вчера говорили, а я позавчерашний сленг использовал. Извините.
Обмен любезностями.
К слову о том, как вообще можно поступать с зумерами, со школьниками и с... Ну, вообще с подрастающим поколением. Вот, например, хороший метод использования подрастающего поколения был применен в Якутии. Там их, этих самых школьников, привлекли к тушению лесных пожаров. Ну, понятное дело, да? Где-то уже каникулы начались, да и опять же, во время учебы много лоботрясничают ребята. А тут полезное дело. Очевидно, что сейчас пожароопасный сезон в стране, и подгорает, как говорят, опять же, в разных местах. И вот в Нюрбинском районе Республики Саха подгорает не по-детски. Однако к решению проблемы решили привлечь детей. Там школьники 7-9 классов, они ходили со специальными такими ранцами и опрыскивали. Сначала местная администрация, когда это все вскрылось, говорила: нет-нет, это что вы, не может быть. Ну, то есть вообще школьников привлекать к труду и так далее, так тем более такому опасному. А потом выяснилось все-таки, что да, на самом деле все это происходило так. Согласие родителей, то есть родители пришли сами, привели детей. Вот это вот семейный досуг по-якутски. Это одна из возможностей наслаждаться родительством. А теперь о другой возможности родительством наслаждаться. Правда, опыт в данном случае зарубежный. Так вот, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на военнопленных, которые находятся в Азербайджане. Я прошу прощения, это сама ситуация, она настолько дикая, дебильная и неприятная, что, вот честно, я не могу ничего сделать, кроме как рассмеяться. Во-первых, ну, то, что там конфликт продолжается, в этом ничего веселого нет. Армения с Азербайджаном постоянно что-то делят, и у меня есть ощущение, что это не закончится в ближайшее время точно. И вот очередная история. Были несколько человек захвачены в плен, несколько армянских военных. Они якобы там нарушили границу Азербайджана, они якобы занимались какой-то деятельностью, то ли разведкой, то ли подрывной. В общем, ну что-то, в общем, происходило, и эти ребята теперь находятся в плену у Азербайджана. Пашинян в одном из выступлений своих сказал, что, ну, слушайте, мы этот вопрос решаем, но наши ребята могут подождать месяцок-другой в плену, то есть не надо нагнетать сейчас, давайте спокойно этот вопрос решим. На что прежний руководитель там и президент Серж Сарксян раскритиковал эти заявления, говорит: ты вообще зачем так говоришь? Вот лучше бы сына своего отправил туда, а Пашинян тут же говорит: готов. Мало того, еще и сын этот Ашот в Фейсбуке у себя написал: готов. Вот мне кажется, в этом есть что-то такое, ну, тоже какая-то древняя традиция, но вот это еще один из вариантов радости родительства, да. Сергей Викторович, что-то, может быть, есть в ваших воспоминаниях о подобных традициях?
Традиций много разных совершенно. И в том числе, например, ну, это вот как раз, да, на юге это было распространено, у финикийцев, например, приносить детей, особенно первенцев, мальчиков, в жертву, если боги требуют, если условия требуют. Вот такая ситуация. Потом это практиковали часто древние евреи, причем они считали, что это у них... так называемый истинный иудаизм, хотя пророки критиковали, говорят: Бог вам такого не заповедовал. А они продолжали все. Ну, это вообще тот самый мужской взгляд на мир, который отчасти объективно критикуют феминистки, да, когда мужчина решает, что весь мир для него и собственные дети тоже для него, он может ими распоряжаться. И также вот Тарас Бульба своими детьми тоже жертвовал. Сначала ими пожертвовал ради Родины, а потом уже собой. Это, ну, это вот такой, да, мускулинный взгляд на мир. Я решаю и распоряжаюсь всем, в том числе и Ашотом, Остапом, Андреем.
А я сразу вспомнил последний сезон сериала «Фарго». Не знаю, смотрели вы или нет, именно последний сезон. Там как раз подобная традиция применялась у глав различных мафиозных группировок. Одной частью города владели ирландцы, другой частью владели итальянцы. И для того, чтобы заключить мир, чтобы у них не было никаких стычек друг с другом, чтобы всегда договариваться, они собирались в один прекрасный день и обменивались сыновьями. То есть сын ирландца рос в семье итальянцев, сын итальянского босса, и это, да, то есть именно боссы своих сыновей отдавали на воспитание в чужую вражескую семью. И там очень много на этом было основано, на обмене вот этими детьми.
Андрей, раз уж вы все равно полный спойлер сделали сейчас, небольшой штришок, какие годы описываются?
50-е годы 20 века.
Тогда все понятно. Были бы наши дни, прогрессивнее бы работала эта схема, просто бы сыновья друг на друге женились.
Обмен любезностями.
А я нашел замечательную новость, в которой собрал практически всех представителей наших маразматических направлений, ну, кроме Илона Маска, ЛГБТ, может быть, там нету, но вот все остальные прям можно вот по пальцам загибать. Педагог из университета Оклахомы, весьма бодипозитивная, выступая по Zoom на конференции, посвященной вопросам прав женщин, сообщила, что не может больше преподавать испанский, потому что она белая. А теперь цитата, которую она произнесла.
Говорит по-испански.
Белые породили и укоренили расизм. Преподавать испанский, будучи белой, по-хорошему, я должна сказать студентам, не слушайте ее, а слушайте только самих себя. Быть белым неправильно. Чистосердечно признавшись в том, что мы белые, мы пытаемся научить с этим жить. Демонтируя белый расизм вовне, я должна начать демонтировать его в себе. Вот поэтому я не могу преподавать испанский.
Черт возьми, мне кажется, что она вообще должна перестать говорить по-испански, потому что испанцы, они, собственно, и являются основоположниками этого колониализма, белого расизма и прочее, 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 хотя сами при этом являются несколько смешанными по генетическому коду, если мы так уж будем копать туда. Если мы хотим, конечно.
Я боюсь, что эта дама представляет себе именно испанский язык не как язык испанцев, а единственный для нее знакомый вариант, что по-испански могут говорить только представители Центральной Америки. Мексиканцы, пуэрториканцы и так далее. И она в этом, мне кажется, имеет в виду расизм. Если бы она знала, что испанцев тоже, в принципе, белыми считают.
Вот в том-то и дело.
Но я думаю, что педагог университета Оклахомы вряд ли знает о существовании страны Испания. Где наш Задорнов?
Это даже, в общем, без Задорнова можно разбирать ситуацию. И, честно говоря, разбирать тут особо нечего. Трусиха она. На самом деле, вот это вот кажется громкое заявление, а по большому счету она, в общем-то, в какой-то полумере пришла и сама эту полумеру в отношении себя применяет. И остальных, видимо, призывает последовать ее примеру. На самом деле, вот если уж ты решил делать хорошо, во-первых, делай сам, во-вторых, делай до конца. Ну, как вот Сергей Викторович предложил, надо ей вообще тогда, может быть, отказаться говорить на испанском. Надо ей вообще отказаться говорить.
Да, вот тут я поддерживаю целиком и полностью Левтин.
Мне кажется, там было вот так вот. На нее наехали из-за того, что она очень плохо преподает испанский. Например, там все студенты не сдали экзамен какой-нибудь и так далее, на нее наехали, сказали, да ты вообще педагог, ты испанский ты можешь преподавать? И она, чтобы отмазаться, придумала вот такую вот тему такую, что я вообще не могу преподавать, потому что я белая и так далее. То есть она просто прикрывала свою непрофессиональную...
Свою бодипозитивность, но ее не скроешь. Профессоры из Оклахомы должно быть много, но не в каждом из нас.
Обмен любезностями.
Молодец, Сергей Викторович. Вот умеешь ты все-таки умаслить дам. ваши способности по умасливанию дамочек могли бы пригодиться жителям омской деревни. Дело в том, что вот эти вот ребята из населенного пункта Верхний Карбуш обратились к Ангеле Меркель. Они попросили ее заасфальтировать им дорогу. Вы спросите, где этот Карбуш и где эта Меркель? Ну, в общем, у них есть тоже основания к ней именно обратиться. Они говорят, что российские власти на протяжении многих лет отказываются строить дорогу, а они поэтому решили обратиться к руководству, извините, исторической родины. Ведь там якобы поселение было основано немцами, понимаете, в Омской области. И поэтому они к Меркель-то и подкатили. При этом говорят, ну, надеемся, что наши власти на нас не обидятся. Ну что, ну, правда, да, дорогу всего-навсего просят построить. Не то, чтобы там автобан, да? Ну, дорогу такую поселковую в Верхнем Карбуше. И единственное, пока вот, не знаю, дошло это до Меркель или нет, Сергей Викторович, ну, приложите немножко усилий. Вам не сложно, а людям помочь надо. Если вы Путина попросите, ну, вряд ли. Вы такого эффекта на мужчин не производите. А ангелу, я думаю, вы минут за 5. Ну, ладно, хорошо, за 3,5 уделаете.
Ну, конечно, потому что Германия – толерантная страна. Феминизм там победил, и женщина вполне может работать не только президентом или рейхсканцлером, но и на асфальтоукладчике кататься тоже имеет право. Поэтому почему бы не попросить Ангелу Меркель прокатиться в Омской области? Хотя, да, действительно, в Омской области полно немцев, и не только в Омской, и в Хабаровском крае, в Казахстане. Вообще очень много немцев в России, как ни удивительно.
А представляешь, если все немцы наши отечественные попросят своих исторических предков в лице Ангела дороги тут построить? Травинки негде будет прорасти. И какое-то негосударственное мышление у людей. Совсем не государственное. Кстати, вот рекомендации мы давно не делали по поводу немцев, которые селились в разных уголках России, как они здесь появлялись в том числе. Ну и вообще, ну что-то такое интересное. Но в художественном обличье есть неплохая, на мой взгляд, книга о Гузель Яхиной. «Дети мои» называется. Вот тут Гузель Яхину принято в последнее время только ругать и ругать, а я, наоборот, хвалю. Книга замечательная. Обратите на нее внимание. И даже, мало того, обратите, прочитайте. Вероятнее всего, удовольствие получите. Гузель Яхина «Дети мои».
Я бы так со своей стороны бы порекомендовал диссертацию. Она, правда, написана легким языком, в стиле научпопа. Диссертацию Александра Эпштейна «Опыт русской колонизации». Там рассказывается о том, как Российская империя из маленького государства стала вот той самой огромной территорией, и вот как она все это колонизировала. И в том числе там есть глава и о русских немцах, которые приезжали в Поволжье и в разные прочие места.
Спасибо, Сергей Викторович. И я, кстати, прошу наших слушателей отметить этот исторический момент. Лето 21-го года, и вот именно сейчас Сергей Викторович перестал стесняться и предлагает вам диссертацию, написанную легким языком, чего прежде не замечалось. Спасибо, Сергей Викторович.
Обмен любезностями.
Скажите мне, коллеги, что бы вы стали делать, если бы вам сказали, что вот у вас есть, к примеру, 1,5 часа, в течение которых вы просто, ну, ничего не должны делать. Просто ничего.
Пока мне на память приходит только вот недавнее впечатление. Увидел в Ютьюбе недоконцерт Александра Незлобина. Можно даже фрагментик включить прямо сейчас.
Раньше можно было хотя бы уйти, не знаю, в бордель, посадить себе человека на лицо, полежать в темноте 30 минут просто. Помедитировать, флуатинг себе устроить. Заткнуть уши ногами и все, потихонько медитируешь себе. Наедине сам с собой.
Еще раз, это из недоконцерта Александра Незлобина. Есть такой стендапер. Полюбопытствуйте.
Я лягу на пол и буду делать различные психофизические упражнения. Как завещал Станиславский.
Это как? Ну-ка, опиши.
Ну, их очень много. Вы, между прочим, Андрей, зря скрываете. Вы учились театрально, вы должны помнить. Совершенно полно разных психофизических упражнений. Ляг на пол и медитируй.
Понимаешь, я учился в театральном заведении, когда был молод и юн. А сейчас, как уже взрослый, работающий и воспитывающий детей мужчина, я очень трудно себе могу представить, что я буду это время делать. Так вот, к чему все это? Нашел я интересное соревнование, которое проводится ежегодно в Корее. Именно соревнование по тому, чтобы ничего не делать. Но при этом спать нельзя. То есть люди просто садятся или ложатся, или кому как угодно располагаются, и в течение определенного времени они должны ничего не делать. Побеждает тот, у кого был самый стабильный пульс, кто вообще прям даже никакие мысли его там не всколыхнули, ни на один удар его пульс и так далее. Ежегодное мероприятие проводится каждый год.
Я думаю, что надо было бы послать часть народных избранников из нашей Государственной Думы туда, ну, в качестве участников, и они бы заняли тоже призовые места. Вроде не спят, а вроде ничего не делают, и не полтора часа. И пульс у них от этого не повышается.
А я все-таки подчеркиваю, что вы напрасно возводите хулу на наших слуг. Мы же народ, вот на наших слуг вы зря хулите, потому что сколько вам уже запретили, а вам все не имется. Вам опять запрещают, а вам опять не имется. Вам надо запретить что-нибудь еще, чтобы вы поняли уже, что о вас заботятся. Напрасно вы, Сергей Викторович.
Обмен любезностями.
Кстати, по поводу народных избранников тоже интересный случай произошел в небезызвестном по сериалу Breaking Bad городе Альбукерке. Там, значит, идут вовсю дебаты предвыборной кампании мэра города. И бывший шериф стоял, выступал на сцене, рассказывал о том, как будет хорошо при нем жить людям города Альбукерки, как он победит наркоторговлю и так далее. Но, к сожалению, его выступление было наглым образом прервано. Не буду вас мучить догадками, просто-напросто к нему подлетел большой и длинный хуй на дроне.
Вот так вот. Общественность потому что сказала, что вот не надо нам этого. Жизнь наладится, если он наркоторговлю победит. Как же она наладится, когда наоборот ухудшится? И они вот это и высказали в метафорической форме. Не столько словесно, сколько иконическим образом.
А сколько наших поговорок сразу на это подходит? И положить, и показать это.
И не просто показал, его к дрону привязал. Вообще, скорее всего, это наблюдатель какой-то. Потому что вот иногда смотришь, допустим, на какие-то любительские видеозаписи, которые происходят на выборах в России. Когда, например, сотрудники избирательной комиссии, когда сотрудники правоохранительных органов были застигнуты каким-то из наблюдателей, они говорят, вот этот вот опять, мол, тут, ну и так далее. Скорее всего, это наблюдатель и прилетел на дроне.
Обмен любезностями.
А вот вы вспоминаете про Альбукерку, и, конечно, знаменитый, вот благодаря сериалу и так далее и тому подобное. Это все что говорит нам о том, что есть некая туристическая привлекательность даже у этого поганого места. А у нас-то своих мест сколько? Огромное количество, да? И вот для того, чтобы их туристическая привлекательность росла, что надо сделать? Либо во все тяжкие пуститься, либо, что, в общем-то, сопоставимо, потратить 40 миллиардов рублей. Так вот, 40 миллиардов будет выделено в этом году из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм», рассказала глава Ростуризма. В общем, по ее словам, деньги будут направлены на новые и действующие меры поддержки туриндустрии. А теперь, внимание, среди них субсидирование процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей, грантовая поддержка предпринимательских инициатив, программа туристического кэшбэка и многое другое. 40 миллиардов рублей в этом году. Это для того, чтобы ты, Сережа, извините, что я вас так фамильярно, уважаемый колумнист, не просто на автобусе поехал в соседний район, чтобы ты хоть куда-нибудь еще съездил, понимаешь? Все ради тебя, 40 миллиардов ради тебя тратят. Ради тебя, Андрюша, тратят эти 40 миллиардов. Ну и, конечно, ради меня тоже 40 миллиардов тратить. Я поеду на историческую родину этим летом в рамках развития внутреннего туризма. Надеюсь застать клубнику, свежую клубнику огородную. Понимаете?
Я вам больше, Левтин, скажу. Если вы поедете в начале августа, то вы даже колумниста, то есть меня там вместе с этой клубникой сможете застать. Потому что я тоже собираюсь на историческую родину.
Сергей Викторович, голубчик, не забывайте, что это в рамках освоения 40 миллиардов все произойдет.
Конечно, только так.
Вот здесь надо включать... Товарищи, запомнили цифру, да? 40 миллиардов рублей. А теперь вот такой короткий рассказ про одно из прекраснейших мест, которое, в принципе, вполне себе может стать туристическим – Колыма. Туда и так многие отправлялись, но не всегда с туристической целью. Однако же места-то блистательные. Так вот, власти Колымы в этом году намерены утилизировать 6 затопленных в бухте Нагаева судов. Об этом губернатор сообщил, местный. Я когда эту новость прочитал, я слегка удивлен был. Как бы, Сергей Викторович, вы сказали, фрапирован. Дело в том, что там в бухте затоплено уйма кораблей. И вот эти вот корабли там лежат уже десятилетия. Кто-то из 100 уже... Ну нет, 100-то вряд ли. Куда там? Осваивать бухту начали в конце 20-х, 20 века. И тогда же там вот аварии какие-то происходили. Ну, взрыв был большой достаточно, пару судов затопило. Потом специально что-то затапливали, ну, для того, чтобы там... в качестве волнорезов, например, их использовать и так далее. Но вообще странная, конечно, история. Понятно, что это не масштаба Греты Тунберг ситуация. Да, конечно, всего-навсего. Бухту засрали, и ничего особенного. Однако же, когда речь пошла про денежки, сколько на это надо? Ну, 5 миллионов примерно одно судно. Потом оказывается, что для того, чтобы эту бухту освободить от всего, что там находится, ну, 1,5 миллиарда. Огромные деньги. Мишустин, это председатель правительства, на совещании говорит, слушайте, ну, надо какие-то гарантии, чтобы вот после того, как все деньги потратим, ну, глаз, что ли, радовался, вообще там хорошо было. 40 миллиардов на туризм и 1,5 миллиарда на то, чтобы бухту очистить. А таких бухт уйма просто. Уйма по всей стране. В русле Волги корабли валяются. Валяются в Балтике, да на Камчатке, в Авачинской губе. В общем, полно везде, все это гниет. Грета Тунберг плевать на это хотела, но мне вот не безразлично. И я думаю, в этом смысле, конечно, надо бы использовать дорожку, по которой уже пытаются идти в правительство. Они не хотят тратить деньги, говорят, ну давайте вытаскивать тогда. И как бы за счет металлолома ну, как-то отбивать это все. В Кургане частная инициатива сработала в этом направлении. И как хорошо сработало, товарищи. Украли 5 остановок общественного транспорта. Ну, куда их? Скорее всего, на металлолом. Мне кажется, надо вот этих вот стартаперов из Кургана найти и привлечь, чтобы они, так сказать, свой почин и в Магаданской области, и на Камчатке, и в других регионах во благо общества употребили. Вот это, мне кажется, красивая была бы история.
Ну, мне кажется, еще и так же в рамках этих 40 миллиардов рублей нужно развивать этот подводный туризм, чтобы люди, значит, хотели занырнуть, посмотреть на эти корабли, платили денежки. Ну, а не кэшбэком, а вот наоборот, на тех водолазов, которые будут в качестве стартапа вытаскивать.
А кэшбэком возвращался, если они вынырнут.
С металлом в руке.
Блистательно. Ну вот, мы тут и какую-то схему дали на ближайшее время власть имущим.
Обмен любезностями.
Коллеги, так как наш эпизод, очередной эпизод подкаста «Обмен любезностями» подходит к своему завершению, я хотел бы что-нибудь такое приятное и для вас, и для наших слушателей рассказать. Но у меня же счастливая жизнь, мне вас порадовать нечем из своей биографии. Поэтому я расскажу о ком-нибудь другом. Андрей, будьте любезны, какую-нибудь супергеройскую музыку подключите прямо сейчас, и будем на ней прощаться. Ну а пока вот история, которую обещал. Итак, актриса, Сергей Викторович, вы, чувствуется, встрепенулись. Эмилия Кларк создала комикс «Матерь безумия». Про соло-маму, которая может во время месячных супергеройски стрелять волосами из-под мышек и надувать грудь. Всего вам доброго.
Пока.
Ох, пока.